В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе шведский дипломат, присланный в Грузию из Брюсселя в помощь преодолению кризиса, уехал ни с чем. Власти и оппозиция договориться так и не сумели. Глава де-факто Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов объявил войну властной элите, уволив 5 чиновников. Депутаты абхазского парламента срывают заседание спорами из-за закона о декларировании доходов. Активисты, ратующие за закон, грозят акциями протеста. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Сегодня грузинская оппозиция, как и обещала в пятницу, возобновила акции протеста. Митинг начался в 12 часов пополудни на проспекте Руставели. Оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы, заявил в своем выступлении на акции перед парламентом Грузии член национального движения Заал Удумашвили. По его словам, 15 мая оппозиция соберется на акцию на проспекте Руставели, а до того митинги непрерывно будут проходить как в Тбилиси, так и в регионе. Сегодняшнему митингу предшествовала неделя, которая держала в напряжении не только политическую элиту в Грузии, но и практически всю активную часть общества. Однако самая неблагодарная роль, по мнению аналитиков, отвелась шведскому дипломату Кристиану Даниэльсону, присланному в Грузию президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Именно он с помощью посла США в Грузии Келли Дегнан и посла Евросоюза Карла Харцеля пытался сблизить позиции власти и оппозиции по 6 пунктам, предложенным Шарлем Мишелем. Ничего не вышло. Спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон улетел ни с чем. Почему его миссия оказалась невыполнимой, пытался разобраться с помощью участников переговоров Владимир Унанянц.
Двое против всех. Так выглядела картинка с финальной, увы, безрезультатной встречи представителей правящей партии и оппозиции при посредничестве ЕС и США. Два председателя парламента и грузинской мечты Арчил Талаквадзе и Иракли Кубахидзе должны были согласовать с политическими противниками план действий по выводу страны из затяжного политического кризиса. Но без малого 10-часовые переговоры закончились полным разочарованием заявлением спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона. Шведский дипломат фактически не скрывал того, что разочарован нежеланием грузинских политиков слышать друг друга, а главное – заниматься другими, куда более важными для страны проблемами.
Европейский Союз и США напряженно работали для того, чтобы поддержать партию в достижении соглашения, которое позволило бы положить конец нынешнему политическому кризису в Грузии. Выход из политического кризиса дал бы возможность сосредоточить все внимание на преодолении пандемии и социально-экономических вызовов, на углублении европейской повестки и усилении региональной безопасности, на всех тех реальных вызовах, перед которыми стоит страна. По нескольким аспектам шестипунктового плана президента Мишеля был зафиксирован некоторый прогресс, но в том, что касается остальных вопросов, прогресс гораздо меньше, и сейчас я возвращаюсь в Брюссель и отчитаюсь перед президентом Мишелем.
О том, что именно отметит в своем отчете господин Даниэльсон, стало ясно сразу. Дипломат не стал даже пытаться завуалировать главное послание. Евросоюз может лишь помочь Тбилиси, но решать проблемы грузинским политикам придется самим.
В конечном итоге возможность найти решение этого кризиса – задача грузинских политических лидеров. Это необходимо для демократической консолидации страны и ее европейских устремлений. Я надеюсь, что партии очень серьезно обдумают ситуацию, продвинутся вперед, осознают необходимость воли к компромиссу, чтобы сделать процесс медиации более очевидным. Я искренне верю, что это то, чего заслуживает грузинский народ.
I truly believe this is what the Georgian people
Пока же грузинский народ заслужил лишь оправдание. Не успел Даниэльсон отойти от трибуны, с которой давал свой последний брифинг в Тбилиси, как стороны переговоров наперебой начали обвинять друг друга в срыве соглашения, которое могло стать историческим. Причем и оппозиция, и власти выставили себя хранителями истинных европейских ценностей, как будто не было слов, только что произнесенных Кристианом Даниэльсоном.
Очень печально, что по итогам стольких часов переговоров мы не показали высокую культуру и европейские стандарты. Я заявляю, что в этом виновата грузинская мечта. Запад в очередной раз убедился, с кем имеет дело. Мы, оппозиционные партии, обсуждали все вопросы логично, но, насколько я понимаю, грузинская мечта неадекватно воспринимает тяжелую критическую ситуацию, что сложилось в стране. Могу заявить это открыто. Грузинская мечта сыграла деструктивную роль.
Заявил лидер стратегии Агмаш Энабели Георгий Вашадзе. Большинство остальных участников переговорного процесса от оппозиции говорили приблизительно то же самое. Отсутствие ответственности со стороны грузинской мечты, нежелание правящей партии идти на компромисс, неоправдавшийся оптимизм и неминуемая кара на головы мечтателей со стороны международных партнеров. Впрочем, один из участников встречи, Вахтанг Мегрелишвили из альтернативного Гирчи, отметил интересный нюанс. Необоснованное упрямство продемонстрировала не только грузинская мечта, но и часть оппозиционного спектра.
Были пункты, которые мне понравились, и я считал, что это может стать предметом консенсуса, если бы они обсуждались публично и на политиков, которые пренебрегают ими, оказывалось общественное давление. Но пока я не имею права озвучивать эти мысли. Есть консенсус хранить молчание. В целом, я не понял ни одну из сторон. Они настолько не любят друг друга, насколько не переваривают друг друга, что не могут с друг другом говорить. Это мой вывод и мои впечатления.
Вывод господина Мегрелишвили отчасти подтверждается самими участниками дискуссии. После громкого политического каминг-аута лидера грузинских либористов Шалва Наталашвили, за день до этого демонстративно покинувшего переговоры, стало ясно, что главным камнем преткновения остаются досрочные парламентские выборы и вопрос политзаключенных. Причем по последнему пункту до конца явно шли интенсивные обсуждения. Недаром Кристиан Даниэльсон дважды за время пребывания в Тбилиси посещал президентский дворец. За ужином у Соломы Зурабишвили разговор мог идти не только о достоинствах грузинской кухни, но и об амнистии в качестве компромиссного варианта освобождения Георгия Руру, о чем оппозиция безуспешно настаивает вот уже больше года. Что касается Ники Мелли, то под амнистию он попасть не мог, так как не осужден, но направление, в котором могла развиваться беседа, вполне очевидно. То, что Даниэльсон с помощью послов ЕС и США Карла Харцеля и Келли Дегнан пытался до последнего момента согласовать итоговый документ, тоже ясно. Стороны переговоров, несмотря на обет молчания, проговорили, что текст соглашения менялся несколько раз. Этим и обусловлены те 10 часов, которые представители партии провели в офисе ЕС фактически взаперти. Причем, если верить другому оппозиционеру Алико Элисашвили, часть противников власти вели себя на переговорах далеко не столь конструктивно, как пытались показать на итоговом брифинге.
Для меня и моей партии это просто шокирующая история. Когда на столе стоял вопрос о серьезной судебной реформе, о политической справедливости, там было так прямо и написано, включая вопрос о прокуратуре, избрание главного прокурора. Они хотели лишь досрочных выборов или плебисцита. Спрос на досрочные выборы исчерпал себя. С 31 октября прошло почти полгода. Вопрос исчерпан. Надо смотреть в глаза реальности. Когда на столе исторический вопрос, такой как настоящая реформа судебной системы и прокуратуры, и вы отказываетесь от него только потому, что хотите досрочных выборов или плебисцита, для меня это просто необъяснимо и удивительно.
По словам Элисашвили, грузинская мечта готова была провести своеобразный плебисцит. Если на предстоящих местных выборах она набрала бы менее 40% голосов, то тогда досрочные выборы могли быть назначены в 2022 году. Но такой вариант не устроил оппозицию. Видимо, это имели в виду представители грузинской мечты, говоря о том, что правящая партия была готова на компромиссы, но не увидела встречных шагов. По словам председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, очевидно, самоцелью оппозиции было сорвать переговоры. Схожей позиции придерживается и спикер парламента Арчил Талаквадзе.
У нас была возможность достичь соглашения по важным для государства, для Грузии, для наших граждан вопросам. С нашей стороны для этого была полная готовность, но, к сожалению, оппозиция не была готова и сделала приоритетом не вопросы, которые важны для грузинского общества, а те, что являются приоритетными для конкретных партий. У оппозиции сформировалось такое отношение: пока мы не победим на выборах, итога выборов не признаем. С таким подходом достичь результата невозможно.
Впрочем, с подходом, продемонстрированным всеми участниками переговоров, можно достичь совсем иного результата. Провал миссии Кристиана Даниэльсена – это, безусловно, удар по репутации президента Европейского совета Шарля Мишеля, который не просто послал своего представителя, но и сам принимал активное участие в этом процессе. Сначала в ходе визита в Тбилиси, а затем и на встречах с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе. Не стоит также сбрасывать со счетов активное участие в медиации посла США в Грузии Келли Дегнан. Дипломат в эти дни не отличалась разговорчивостью, но неизменно присутствовала и участвовала в обсуждениях и разработке компромиссных решений. И провал переговоров – это также удары по репутации Вашингтона. Вряд ли доклады господина Даниэльсена и госпожи Дегнан понравятся их начальством. А значит, Грузии, возможно, стоит готовиться к неизбежным реакциям. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жесткой критикой в СМИ и эмоциональными постами в соцсетях отреагировало грузинское общество на провал переговоров между грузинской мечтой и оппозицией. Многие опасаются и негативной реакции Брюсселя. Мзия Парисишвили расскажет больше.
Стыд за грузинских политиков, возмущение и гнев за их неспособность договориться. Все этим полнятся грузинские соцсети. Те, кто до полуночи ждал завершения 9-часовой встречи грузинской мечты с оппозицией, при посредничестве спецпосланника из Брюсселя Кристиана Даниэльсена было немало. Тем более бурной была реакция после ее завершения. За считанные минуты на популярной в Грузии платформе Forum G набралось столько комментариев, что они не поместились на двух десятках страниц темы, которая так и была названа. Соглашение не состоялось. И это была не битва сторонников грузинской мечты и оппозиции. Гнев и разочарование были солидарными. И все вместе сомневались в так называемой прозападности как власти, которая в 2024-м обещает подать заявку на членство Грузии в Евросоюз, так и оппозиции.
Наша политэлита такой менталитет проявила, что нас даже договор об ассоциации должны лишить. Только безвизовый режим пусть оставят, чтобы люди хотя бы там смогли увидеть, что такое норма в Европе, и, может, спустя 100 лет мы что-то уразумеем.
Написал пользователь Нефро. Более чем столетнее отставание от Европы возмущенно констатировал конституционалист Вахуш Тименабде.
150 лет назад Париже настала полная надежда 19 марта. Парижская коммуна начала свое существование, и народ поверил, что можно править. Ровно наоборот, уже завтра утром каждый гражданин Грузии будет знать, что грузинские политики окончательно оформили дисфункциональность грузинской демократии. Они просто должны уйти домой.
Написал Вахуш Тименабде ночью на своей странице в Facebook. Одно из первых свое возмущение выразила на английском языке в Twitter Эту Бузьяшвили, исследователь НПО Лаборатория цифровых исследований Атлантического совета.
Кризис в Грузии еще больше усугубляется. Никакой сделки между правящей партией и лидерами оппозиции не достигнуто даже при посредничестве Евросоюза. Представитель Евросоюза Кристиан Даниэльсен покидает Тбилиси. Те единственные, кто улыбается этой ситуации, сидят в Кремле.
Ей ответил Майк Макфол, профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России.
Нехорошо. Президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан нужно принимать более активное участие в процессах в Грузии.
Обратился американский дипломат к руководству Белого дома в своем сообщении в Твиттер. Я еще раз убедился, что с ними нам надежды не будет. Эмоционально комментирует встречу политолог, профессор ТГУ Звиад Абашидзе.
Такое поведение политиков в такой стране, как Грузия, где нестабильная демократия, кризис, бедность, ни к чему хорошему не приведет. Возрастет политическая апатия, мы еще долго не сможем рассчитывать на успех. Плохо то, что в глазах общества политические партии, госинституты потеряют доверие, легитимность. Все это подрывает демократию. Такая ситуация вызывает революционные, а больше демагогические движения, особенно когда общество живет в бедности. Я не понимаю, чем руководствуются наши политики, чего они хотят, в чем так перед ними провинились население страны.
Недоумевает Звиада Башидзе. Он был среди тех, кто изначально считал бойкот оппозиции ошибкой. Тем более, когда прошлогодние парламентские выборы получили международное признание. С учетом ареста Ники Мелия, лидера нацдвижения, штурма его партийного офиса и многих других признаков авторитарного и неформального правления грузинской мечты, конституционалист, ассоциированный профессор университета Ели Коте Чокорая, считает, что в этом кризисе большая часть ответственности лежит на власти. Он перечисляет риски, которые ждут теперь из-за этого страну.
Страна, к сожалению, постепенно изменит прозападное направление. Если грузинские власти откажутся от западных стандартов, в ответ Европа и США могут ослабить свою поддержку по всем направлениям. Для исправления ситуации Грузии придется заплатить очень дорого. Все это чревато усилением российского влияния. Я не сторонник мнения, что во всем этом замешана рука Москвы, что власти ведут российскую игру. Но грузинская мечта косвенно укрепляет это подозрение. Недопустимо, чтобы политические процессы так продолжались.
Считает Коте Чокорая, суммируя все внешние и внутриполитические вызовы, перед которыми стоит страна, включая российскую оккупацию грузинских территорий и вызванный пандемией экономический кризис. Возможно, после этого усилятся позиции евроскептиков в Тбилиси и Брюсселе, предполагает специалист по международным отношениям, лектор ТГО Константин Шубитидзе. Но он не спешит с пессимистическими прогнозами, напоминая, что безрезультатный диалог – это конец одного этапа, а не конец света. Тем более, что Брюссель и Вашингтон так легко не отказываются от своих планов и затраченных усилий.
Нужно дождаться реакции из Брюсселя, как председатель Евросовета Шарль Мишель отреагирует на доклад Даниэльсона. С апреля активнее в процесс подключится Вашингтон, когда будет назначен помощник госсекретаря, курирующий вопросы Евразии. В администрации президента Байдена хорошо знакомы с грузинской мечтой и не совсем с хорошей стороны еще со времен президентства Обамы. И участие ЕС на этом не завершится. Это в том числе и вопрос самолюбия и престижа. Уделить вопросу такое внимание на таком уровне и не получить результат, такое так не заканчивают.
Константин Шубитидзе предполагает, что апрель будет очень активным и полным неожиданных событий. Но и до этого в Тбилиси ждут реакции западных столиц. На следующей неделе взоры Тбилиси будут направлены и на Вашингтон, где 23 марта ситуацию в Грузии будут обсуждать в Сенате. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На этой неделе президент самопровозглашенной республики Южная Осетия провел целый ряд кадровых перестановок. Анатолий Бибилов уволил сразу трех высокопоставленных чиновников, отвечавших за информационную политику, а также назначил нового главу Ахалгурского района. Юго-осетинские эксперты считают эти перестановки верной приметой подготовки к президентским выборам, которые пройдут весной следующего года. Мурат Гукимухов о самом главном за неделю.
Неделя началась громких отставок. Информагентство РЕС со ссылкой на администрацию президента Южной Осетии сообщило об отставке сразу трех высокопоставленных чиновников, отвечавших за информационную политику. Госсоветник по внутренней политике Сослана Кокоева, его супруги Елены Марзоевой, занимавшей пост замруководителя президентской администрации по информационной политике, а также госсоветник Анатолия Бибилова, политтехнолога и пиар-специалиста Давида Газати. Все чиновники объявили об уходе по собственному желанию. Впрочем, местные эксперты придерживаются иного мнения. По их мнению, президент Анатолий Бибилов вынужден был уволить Давида Газати после публикации скандального интервью госсоветника с Юлией Овчаренко, супругой Ахры Авицба. Интервью было сделано после ареста бывшего помощника абхазского президента. Юлия Овчаренко заявила о необоснованных и незаконных действиях силовиков, читая властей Абхазии, в отношении ее супруга. Подобное интервью с участием госсоветника президента Южной Осетии не может восприниматься иначе, как вмешательство во внутренние дела Абхазии. В этом смысле считают эксперты очевидно, что отставка Газати – одно из необходимых действий, чтобы замять эту историю. Такого в отношениях между Южной Осетией и Абхазией еще не было. Это скандал, причем из таких, которые позволяют определить или даже демонстрируют качественное состояние управляющей республикой команды. По идее, госсоветник по пиару для того и нужен, чтобы не допускать подобные ситуации в окружении президента. президента. Но уж никак не для того, чтобы их провоцировать и выставлять шефа в таком глупом положении. А во-вторых, этот скандал производит такое впечатление, что в команде подобные вещи вообще не проговариваются. Нет каких-то внутренних общепринятых правил поведения. Это не единственная отставка чиновника, отвечающего за информационную политику. И не единственная причина увольнения. По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, очевидно, что президента не устраивает качество их работы. С другой стороны, и время поджимает. Через год выборы нужно срочно что-то менять в информационной политике, говорит Дина Алборова.
Президент меняет свою команду, которая в первую очередь отвечает за информационную составляющую. Это показывает провал абсолютно в этой области той команды, которую он, в принципе, сейчас удаляет. То, что я могу сегодня наблюдать, это то, что начинается информационная война против тех, скажем, маломальски оппозиционных элементов, которые действующей власти кажутся потенциальными соперниками на выборы через год. То есть расчищается политическое поле для большей, скажем, возможности одержания победы. А еще до президентских выборов эта пиар-компания должна будет преодолеть каким-то образом кризис, который у нас есть на сегодняшний день, и убедить избирателей согласиться с новой конституцией, а возможно и обнулением президентского срока, увеличение президентского срока до 7 лет, как это предлагает министр иностранных.
То есть вы против конституционных реформ, о необходимости которых говорит Анатолий Бибилов?
Безусловно, реформы нужны. Но есть очень большое «но». Во-первых, это временные сроки. Я категорически противник, чтобы эти реформы как галопом по Европе, да, вот раз-раз-раз, там за пару-тройку месяцев, извини, ни в коем разе. Временные рамки мне интересны и человеческие ресурсы. Кто будет привлечен к комиссии по конституционной реформе?
По мнению политического редактора интернет-издания «Основа» Руслана Тоторова, предвыборная кампания, по сути, уже начинается. Причем начинается она в условиях неразрешенного политического кризиса и при катастрофическом дефиците легитимности практически всех ветвей власти, всех государственных институтов, как следствие этого кризиса. Вкупе с намерениями президента изменить конституцию, подстроить ее под себя, укрепить свои позиции перед выборами, может еще более взвинтить напряженность в республике. Для того, чтобы все это преодолеть и победить на выборах, считает Руслан Тоторов, одного пиара не хватит.
Активная фаза предвыборной кампании начнется, ну, не позднее лета, да? Соответственно, что должен сделать любой, я сейчас иронизирую, безусловно, уважающий себя начинающий диктатор калибра, например, Анатолия Бибилова? Он должен обезопасить собственную персону от участия в выборах тех, кто обыграет его в одни ворота. Поэтому Бибилову, конечно, хорошо было бы избираться супротив какого-нибудь Петра Гасиева и Алана Татаева. При этом ему категорически не хотелось бы, чтобы в выборах участвовал человек, ну вот, например, такой, как Гаглоев. Я сейчас уже просто как фигура речи использую имена оппозиционеров. Да? Что нужно сделать? А давайте-ка по старой доброй схеме любым путем не допустим их до выборов. Если чуть сложнее, то попробуем лишить иммунитета и возбудить уголовные дела. Если совсем топорно, то в лучших традициях нашей, так сказать, государственной корпорации докопаемся до бюрократических закорючек и просто не пустим их на выборы под благовидным предлогом того, что они как-то неправильно оформляют свои документы в Центральной избирательной комиссии. Там же масса вариантов. И здесь вопрос, кстати, к Южно-Осетинскому обществу у меня очень серьезный. Ни в коем разе не допустить вот таких телодвижений власти страны.
К другим новостям. В четверг, 18 марта, в Ленингорский район был назначен новый глава. Им стал советник югостинского президента Владимир Гулиев. Он сменил на этом посту Виталия Мамитова. Югостинские эксперты связывают назначение с кадровыми перестановками в преддверии предстоящей президентской кампании. Виталий Мамитов был назначен на эту должность 18 марта 2019 года, то есть ровно два года назад. За эти два года он так и не стал своим среди тамошних вороватых чиновников. Не крал денег, взяток не брал, не трудоустраивал своих родственников, не содержал гарем за счет штатного расписания. Одним словом, зачем приехал, непонятно. Зато переругался с местными единоосами. Некоторых из них даже уволил с работы. Ленингорский район – это особая территория. Здесь все дружно вместе едят. Местные чиновники кормят местных силовиков, а заодно и республиканское начальство. Буквально с руки, как кормят городских голубей. Устраивают их родственников мертвыми душами. А заодно и с своих и родственников силовиков. Возят в столицу подарки, конверты. Здесь откаты берут даже с дворников. Происходящее в районе – это апофеоз коррупции. Непогруженный в эту атмосферу человек – чужой. Такому здесь выборы не выиграть. На смену Мамитову пришел человек совершенно иного склада. Владимир Гулиев неконфликтный, предприимчивый и в то же время аккуратный. Если не сказать, осторожный в финансовых вопросах. При этом он хорошо знает район, знает, кто здесь чем дышит, с кем как надо разговаривать. В Ленингоре начал работать с 2013 года в должности заместителя гендиректора ГУП управления по восстановлению объектов жилого фонда. С 2014 по 2019 годы первый заместитель главы администрации. С 2019 года до назначения главы района государственный советник президента по Ленингорскому району. По уверениям источников, во многом благодаря его стараниям на посту первого замминистра главы района изменилась ситуация с пропусками. Их после длительного перерыва вдруг стали массово выдавать населению района. Это сняло напряжение в обществе. Вместе с тем так уж совпало и размеры взяток, которые необходимо было заплатить при получении пропуска, достигло 15 тысяч рублей. Владимиру Гулиеву предстоит сотворить невозможное – выиграть президентские выборы в районе. Бибилов здесь еще ни разу не выигрывал. Правда, на прошлых парламентских выборах победила Единая Осетия, но это заслуга Зазы Дряева, который призвал людей голосовать за партию власти. Сейчас Заза в оппозиции. Владимир Гулиев тогда агитировал за коммунистов, которые показали весьма скромный результат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим событиям недели. Нацбанк Грузии увеличил ставку рефинансирования на 0,5% до 8,5%, как объяснил регулятор, чтобы избежать разгона инфляции. Изменение монетарной политики приведет к повышению процентных ставок по кредитам в лари и к снижению спроса на кредиты, предупреждают аналитики. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Грузии опубликовал отчет, объясняющий причины ужесточения монетарной политики.
В числе факторов, влияющих на инфляцию, остается рост цен на международных товарных рынках. Сокращение производства, обусловленное пандемией, является дополнительным источником разгона инфляции. Кроме того, долгосрочное поддержание обменного курса лари в условиях высокой долларизации экономики тоже стимулирует рост цен. Комитет считает, что длительное сохранение инфляции выше целевого уровня повышает риски роста инфляционных ожиданий, что негативно отразится в будущем на курсе лари. Принимая во внимание эти факторы, комитет решил ужесточить денежно-кредитную политику и повысить ставку на 50 базовых пунктов.
По мнению ряда экспертов, этим решением регулятор фактически признал высокую инфляцию. По словам Георгия Кипуладзе, главы правления НПО «Общество и банки», по сути это означает, что лари вырастет в цене. Кроме того, решение Нацбанка сигнализирует о негативных процессах в экономике страны, говорит эксперт. На фоне практически остановившейся экономики, драматического сокращения инвестиций из-за рубежа, задержки сроков вакцинации и глубокого политического кризиса, катастрофического обесценивания лари и роста инфляционных ожиданий, Нацбанку не остается ничего иного, кроме как еще большего ужесточения своей монетарной политики. Чему это приведет? Прежде всего к повышению процентных ставок по кредитам в лари, снижению спроса на кредиты и сдерживанию роста цен при сокращении денег в экономике. Это хорошо для сдерживания инфляции, но происходит это за счет тех людей, кто взяли займы в лари, которым придется покрывать все это из своего кармана. А это приведет к росту кредитования в долларах, чем безуспешно воевал Нацбанк все эти годы. В этих условиях аналитик советует правительству пересмотреть свой прогноз экономического роста на 4,5% как абсолютно нереалистичный. Уже становится очевидным, что экономика Грузии, к сожалению, в этом году не вырастет на 4% даже по сравнению с экономически провальным прошлым годом. Возвращение к уровню ВВП 2019 года произойдет в лучшем случае в следующем году, да и то в случае максимального благоприятного стечения внешних факторов. Ираклий Кавзанадзе, председатель парламентского комитета по финансам и бюджету, считает решение Нацбанка запоздалым. Еще в декабре, когда госбюджет на 2021 год утверждался парламентом, я предсказал, что Нацбанку Грузии придется ужесточить денежно-кредитную политику. В нынешней ситуации повышение ставки для снижения нарастающей инфляции было логичным, но запоздалым. Экономика страны нагружена негативным влиянием в виде растущего дефицита бюджета и государственного долга, высокого индекса инфляции и слабого лари при перманентном росте цен на продовольствие и топливо на мировых торговых площадках. В целом, решение регулятора повысит ставки по процентам для 124 тысяч заемщиков, привязанных к ставке рефинансирования. Общая стоимость портфеля превышает 7 миллиардов лари. Средняя процентная ставка равняется 13%. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Сотрудничество США и КНР, несмотря на все различия между странами, необходимо для благополучия всего мира, заявил в субботу экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в видеообращении к участникам проходящего в Пекине мероприятия China Development Forum, сообщает агентство Интерфакс. Современные технологии, глобальные коммуникации и глобальная экономика требуют, чтобы оба этих общества начали прикладывать еще более интенсивные усилия для совместной работы, потому что мир и процветание зависят от взаимопонимания между двумя обществами, приводят слова Киссинджера официальные китайские СМИ. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан провели двухдневную встречу в Анкоридже с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзи и главой МИД КНР Ван И. Это были первые непосредственные контакты между столь высокопоставленными представителями обеих стран при администрации президента США Джозефа Байдена. Американский ракетный эсминец «Томас Хаднер» направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности на море, сообщил в субботу 6-й оперативный флот США. Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние два дня заходит в акваторию Черного моря. В пятницу туда вошел ракетный крейсер ВМС США «Монтеррей». В Национальном центре управления обороной РФ накануне сообщили, что российские военные следят за американским крейсером. В настоящее время в Черном море также находятся корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО в составе двух испанских ракетных фрегатов, а также румынского, болгарского и турецкого кораблей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Армении, Азербайджана и России, приведет к катастрофе. «Меня обвиняют в предательстве. А как проявляется это предательство? Нас обвиняют и в сдаче территорий. Но мы стояли столько, сколько было возможно, и приняли решение тогда, когда это надо было. Обратное привело бы к катастрофе», — сказал Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагатскому. Сотнской области республики в субботу. Сейчас говорят, что предательская власть должна уйти, а документ, который мы подписали, вы откажетесь от него? Говорят, нет, это будет катастрофа, если мы порвем эту бумагу, отметил он. Оппозиция в Грузии по-прежнему требует назначения неочередных выборов. Мы хотим, чтобы выборы были назначены по согласию сторон, но если этого не произойдет, то выборы будут назначены принудительно, заявил один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава, сообщает общественный вещатель. С сегодняшнего дня оппозиция перешла на чрезвычайный режим работы, заявил в своем выступлении на акции перед парламентом Грузии член национального движения ЗААЛ Удумашвили. Он рассказал о планах грузинской оппозиции. По его словам, 15 мая оппозиция соберется на акцию на проспекте Руставели, а до того митинги будут проведены как в Тбилиси, так и в регионах. Что бы ни говорили некоторые из наших уважаемых оппозиционеров, переговоры не закончились хорошо для страны, поскольку они не смогли пойти на какие-либо компромиссные шаги в ходе переговоров, сказал председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе по окончании заседания Политсовета и большинства сегодня. По его словам, необходимо перейти к новой повестке дня, поэтому власти продолжат сотрудничать с европейскими и американскими коллегами. Все компромиссные предложения, сделанные грузинской мечтой за столом переговоров, остаются на повестке дня, заявил Динарадзе. Переговоры между оппозицией и властями при посредничестве европейского дипломата Кристиана Даниэльсона длились почти неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более 9 часов, но после полуночи было объявлено, что стороны не сумели достичь соглашения. Сегодня днем возле клиники Имеди в Ахалцихе, где в четверг 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе впала в кому после вакцинации от COVID-19, а затем скончалась, произошла стычка между родственниками Бакрадзе и сотрудниками больницы. Муж медсестры ударил одного из работников клиники. Конфликт удалось уладить только после вмешательства полицейских, которые вывели супруга Бакрадзе с территории. Это был выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кети Путюришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Чем отметилась неделя в Абхазии? Она началась со скандала в парламенте самопровозглашенной республики, где в понедельник депутаты громкими спорами из-за закона о декларировании доходов госслужащих сорвали заседание. Далее активисты, ратующие за закон, пригрозили акциями протеста. Об этих и других событиях в обзоре недели нашего сухумского блогера Изиды Чани.
Неделя началась с заседания парламента, которое отложили с пятницы на понедельник. Но видно, понедельник, как и пятница, не парламентский день, так как продвинуться по повестке дня депутатам не удалось. Они застряли на регламенте и, вдоволь наругавшись, разошлись, так и не приняв никакого решения. Камнем преткновения стали проекты поправок к закону о декларировании доходов госслужащих, который в пятницу во втором чтении не набрал достаточного количества голосов, и регламент, согласно которому депутаты не могут игнорировать голосование, а должны хоть как-то выразить свое отношение к закону – за, против или воздержался. Но когда результаты голосования по проекту стали известны, то выяснилось, что часть депутатов просто не удосужилась хоть как-то выполнить свой долг перед избирателями и нажать на одну из трех кнопок. Инициаторы закона благородно не стали выяснять, в чем проблема – в технике или морально-нравственных качествах некоторых коллег – и предложили просто переголосовать. Это и было начало конца этой сессии, так как разразился скандал и спикер закрыл ее со словами о самороспуске, если депутаты будут дальше срывать заседание. Реакцией на поведение парламента стало собрание активистов, ратующих за принятие данного закона. Они пригрозили парламенту акциями протеста, митингами и референдумом и обвинили противников принятия закона в откровенном грабеже, назвав чиновников, не декларирующих доходы, мафиози. Выступающие подвергли критике уловку, на которую пошли власти, чтобы не принять закон, развернув споры вокруг термина «должностное лицо». Отсутствие понятия «должностное лицо» не мешает им получать заработную плату, занимать высокие должности, но мешает заполнить декларацию, иронизировали выступающие. Инициаторы антикоррупционного закона напомнили депутатам, что они – независимая ветвь власти, представляют интересы не президента, которому пытались угодить, блокируя закон, а интересы избирателей, которые в большинстве своем поддерживают принятие закона о декларировании. Выступающие подчеркнули, что они настаивают на том, чтобы в список декларантов были возвращены хотя бы совершеннолетние дети должностных лиц и депутатов. Напомню, что перед вторым и окончательным чтением депутаты предложили внести изменения в закон. И согласно версии, которая все равно не прошла второго чтения, близкие родственники государственных служащих и депутатов освобождены от заполнения декларации. В Верховном суде Абхазии на этой неделе рассматривали рассматривалась кассационная жалоба взятого под стражу помощника президента Ахы Авицба, который считает, что его задержание было незаконным. Напомню, что Авицба, выразивший свое несогласие с действиями президента, обвиняется в незаконном хранении и ношении оружия. Это дежурное обвинение используется правоохранителями для давления на оппонента власти и поэтому вызывает нарекания в обществе. Понятно, что Верховный суд отклонил жалобу защиты Ахры Авицба и оставил его под арестом. Защита намерена обратиться в президиум Верховного суда. Лидер оппозиции Отгур Арцинба на этой неделе обвинил власть в отсутствии какой-либо программы действий, планов на будущее и идей. Он объяснил президенту пошагово, как это технически делается, на основании каких пунктов и статей Конституции. О государственном планировании, а вернее об его отсутствии, говорилось и на научно-практической конференции Центра социально-экономических исследований. Выступающие отмечали, что страна живет не только без государственной программы, но и без целевых программ в области энергетики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и так далее. На этой неделе из московской клиники выписан премьер-министр Александр Анклав, который лечился в России от коронавируса. Как сообщают официальные источники, некоторое время Александру Анклав понадобится на реабилитацию. Неофициальные утверждают, что для реабилитации премьера выбрано дальнее зарубежье. Тем временем, по официальным данным, количество погибших от коронавируса в Абхазии составляет 206 человек. Наблюдается спад заболеваемости, но скептики намекают, что это как-то связано с ожиданием большого числа паломников на Пасху и курортного сезона. Оптимисты верят, что за время пандемии у населения сформировался естественный иммунитет. А медики ждут вакцину из России. Здесь нет пока никакой ясности. К концу пандемии стало известно, что в ковид-госпитале наконец-то установили станцию для подачи медицинского кислорода. Эта хорошая новость пришла почти одновременно с новостью о переходе госпиталя на обычный режим работы в связи со снижением численности заболевших. На этой неделе, как и на прошлой, COVID-19 подтвержден у 95 человек. Об отсутствии воды и света рассказывать надоело, так как здесь все без изменений. Течет, лопается, взрывается и выходит из строя, в результате чего люди периодически сидят без света и воды. А вот таможенный комитет регулярно снабжает журналистов информацией о своих успехах. За минувшую неделю таможенниками на центральном рынке обнаружены цветы и сигареты, ввезенные в страну с нарушением таможенных правил. 4 миллиона рублей, которые кто-то по зеленой полосе пытался перевезти в сумки из Абхазии в Россию, и 80 килограмм цветного металла, которые также кто-то пытался вывезти из Абхазии в Россию. А еще где-то в Сухумском районе разгорелись тюльпанные страсти. У кого-то в теплице таможенники обнаружили луковицы тюльпанов, ввезенные в страну с нарушением таможенных правил. И еще нарушение таможенных правил. Абхазские автомобили стали причиной митинга в Кыргызстане. 19 марта в центре Бишкека прошел митинг владельцев машин с абхазскими государственными номерами. Таможенная служба Кыргызстана считает, что машины были ввезены в нарушение таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Проводятся рейды, автомобили водворяют на штрафстоянку. Владельцы авто обратились к президенту страны и просят его узаконить автомобили, которые уже ввезены в Кыргызстан.
Это был обзор событий недели в самопровозглашенной Республике Абхазия, подготовленный в Сухуми нашим блогером Изидой Чани. Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа». Мы возвращаемся к теме грузинского политического кризиса, начатой в первой части программы в рубрике «Не круглый стол». В минувшую среду, в разгар переговоров оппозиции и властей в Тбилиси и параллельного визита в Брюссель премьер-министра Ираклия Гарибашвили, мой коллега Вадим Дубнов побеседовал с публицистом Заалом Андроникашвили и политологом Гией Хухашвили о том, насколько важен вообще для Грузии интерес Запада, в чем он заключается и в чем состоит сам западный выбор Грузии.
И с чем связана такая небывалая активность евросоюзских чиновников в связи с конфликтом в Грузии? Ну, не самый большой внутренний конфликт вроде бы. И оппозиция вроде бы тоже, мягко говоря, ведет себя небезупречно. И ситуация, в общем, не такая, что вроде бы нужен прям такой посредник, глобальный, все решающий.
Ну, я думаю, что здесь надо смотреть на глобальный контекст. Мы знаем, как сейчас распределяются силы, стороны глобального конфликта. я думаю, сейчас проводят некую инвентаризацию своих возможностей. К тому же Запад прекрасно видит, что в Южно-Кавказском регионе очень сильно активизировались региональные игроки: Россия, Иран, Турция. Запад это, конечно же, прекрасно понимает, и они пытаются зацепиться за что-то. Ну, за что зацепляться? Только за Грузию. Азербайджан и Армения для них временно потеряны для фиксации своих интересов на Южном Кавказе. И они прекрасно понимают, что любая дестабилизация Грузии, внутренний политический кризис может сыграть на руку не им, а их геополитических противникам. И потому они сейчас закрепить тот вектор развития, который задекларирован политической элитой в Грузии.
Да, я помню анекдот времен Шеварднадзе про то, как министр иностранных дел Германии Геншер прерывал утренний доклад министерства там, про Балканы, про Ближний Восток, и говорил: нет-нет, начните с того, как дела у моего друга Эдуарда. Что реально нужно Западу, что, по-вашему, интересно Западу в Грузии?
Да, я думаю, что интерес, который был по отношению к Грузии во времена Шеварднадзе, этого интереса нет. Это хорошо, что его нет. Есть другой. Грузия долгое время считалась самой успешной страной в регионе, самой прозападной, пока не будем раскрывать карту, что это такое, самой успешной в смысле демократических реформ. И вот сейчас все это кажется уже нереально. Отошла, как бы откатывается от своих демократических достижений. То есть у нас возникает какой-то олигархический капитализм. Сейчас, наверное, последний момент, когда все это можно как-то спасти.
Ну а что им Якуба? Ну не будет в Грузии демократии. Ну нет такой демократии на всем постсоветском пространстве, да, ну и живут, и ничего, и выстраивают свои отношения там с тем же Казахстаном, не говоря уж об Азербайджане.
Европейский проект – это же не только какой-то проект выстраивания каких-то прагматических отношений, да, проект Европы, проект в довольно большой степени, он, как бы, назовем его цивилизационным, да, цивилизационным в том смысле, что существуют европейские ценности, существует европейский путь развития, да, и это подразумевает определенные какие-то правила политической жизни. И вот Грузия была примером, по крайней мере, подавала надежды, что является примером вот этой модели. Что на вот постсоветском пространстве возможно такое? Такое маленькое государство, как Грузия, вот становится на европейский. Второе, с прагматической точки зрения, конечно, Европейский Союз тоже заинтересован, чтобы в страны восточного партнерства были демократическими. То есть не были окончательными под российским влиянием. Довольно мягкая со стороны Европейского Союза, но борьба за это все-таки идет. То есть, конечно, ресурсы Европейского Союза не такие большие, как у Соединенных Штатов, и не такие агрессивные, как у России, но я думаю, что не стоит думать, что там ничего не делается, и что они не заинтересованы в том, чтобы эти государства были демократическими или не проевропейскими.
Гея, действительно мы имеем дело прямо с таким вот откатом, который вынуждает Запад пересмотреть свои отношения к Грузии, как о том говорят, прежде всего, оппозиции.
У нас сложилась система, ну, чисто постсоветская, скажем так, и я бы это назвал номенклатурным капитализмом, когда власть является директором всех и вся, и экономики, и социальной сферы, и политики. У нас сейчас система управления, она больше похожа на российскую модель. С другой стороны, мы заявляем векторы западные, и здесь вот происходит вот тот самый конфликт, который надо как-то решать. Голова наша находится в России, как бы, да, в российской системе, а я извиняюсь за выражение, но одно место хотим греть на Западе. Но так не получается. И сейчас Европа пытается нашу голову тоже перевести на свою сторону и говорит нам: у тебя выбор не очень-то большой, так не получится. Надо все приводить в порядок. У Запада есть, конечно же, интерес. У Запада есть глобальное противостояние с Россией. Им надо расширять буферную зону. На этом этапе, во всяком случае, находимся в части вот этой буферной зоны, то есть защитой Запада от России. Но в дальнейшем, конечно, если мы интегрируемся через ценностную систему на Запад, это их усилит, как бы их капитализация вырастет, если говорить значит, на терминологии бизнеса. А сейчас, ну, хотя бы буферную зону организовать. И времени не так уж много осталось, потому что если уже Азербайджан и в Армении такой серьезный откат на 180 градусов, а почему они понимают, что завтра может наступить очередь Грузии? Они через это потеряют не только Южный Кавказ, но потеряют всю Центральную Азию и Ближний Восток. И когда сейчас с нами говорит Евросоюз, мы не должны понимать, что это только Евросоюз. С нами говорит весь Запад, в том числе и США. И мы сейчас вот в этой игре.
Если вернуться к переговорам, обе стороны, оппозиция и власть, пытаются явно использовать Запад в своих интересах, что явно влияет на договороспособность тех и других. Насколько Запад может работать со столь недоговороспособными сторонами? И насколько вообще все, что вы сказали, не нивелируется ли это все, вот эта недоговороспособность?
Это, конечно же, большая проблема, что вы сейчас задали, но я тоже думаю, что такими полумерами, то фасилитации или модерации даже решить эти проблемы не получается. Так что надо переходить на третью фазу, самую жесткую, я бы сказал, применение силы во имя мира.
Что вы имеете в виду? Миротворческие батальоны?
Нет. Не до такой степени. Мы говорим о Западе в этом случае, а не о России. Я думаю, что вот для нашей политической элиты вот это место, которое они греют на Западе, оно не менее ценно, чем голова, если не более. Здесь надо им показать, что если они не будут приводить в порядок по западным лекалам, в этом случае будут проблемы у всей политической элиты, в том числе и персональные. Шулерством занимается и власть, и в некоторой степени наша элита привыкла как бы обещать западным фасилитаторам что-то, а потом их кидать. И это происходило не один раз. И чтобы Запад не кинули в очередной раз, надо уже жестко с ними говорить. Кинешь — будет больно. А так, приезжают, говорят, уезжают, и здесь мы опять же остаемся на том же уровне. Надо в ультимативном плане уже с нашей элитой надо говорить, а не просто там рекомендовать что-то или предлагать, или учить.
Зал, какой инструментарий есть у Запада для давления на Грузию?
Инструментарий, наверное, довольно обширный, я бы сказал, потому что Грузия, например, в отличие от Азербайджана, страна, зависящая от Запада, да, потому что все, как выстраивалась грузинская политика в течение 30 лет грузинской независимости, это был как бы западный вектор. Да? Менялось многое, но не менялось, по крайней мере, декларативное желание стать частью Запада. Поэтому, я думаю, инструменты есть, начиная с более мягких от выражений, сожаления о том, что Грузия отошла от демократических стандартов, заканчивая довольно жесткими, как исключительно включение, скажем, Грузии или приостановление определенных двусторонних форматов и так далее. Проблема сейчас даже не в том, что нужно как-то наказать каким-то образом Грузию, проблема в том, что сейчас речь идет о политической элите, то есть речь идет об оппозиции и партии власти. И вот в этом смысле оппозиция, я думаю, совершила ошибку, отказавшись от парламентских мандатов, потому что, скажем, в западном или в европейском понимании это совершенно абсурд. То есть невозможно, имея в руках возможность выступать в парламентской трибуне, от этого отказаться, это абсурдно, это непонятно никому. Оппозиция как бы стала играть сейчас с довольно проигрышных позиций. И вот сейчас речь идет о том, что же будет ценой вступления в парламент. Проблема сейчас в том, что раньше, скажем, разговаривали только с правительством, и правительство нужно было принуждать к чему-то, но сейчас нужно принуждать не только правительство, но и правительство, и оппозицию. В этом смысле ситуация нова. И притом нужно это сделать так, чтобы от этого не пострадала Грузия, население Грузии и так далее. Это довольно сложный такой дипломатический трюк, и вот над ним как-то идет сейчас работа. Я даже плохо себе представляю, что может случиться, если, скажем, вот эта миссия сейчас, да, миротворческая миссия Европейского Союза будет неудачной.
Вы сказали про западный вектор, западный выбор. Что мы имеем в виду, когда мы говорим «западный выбор»? Насколько действительно западный выбор является какой-то доминантой для Грузии?
же существует эта мифология, о которой вы говорили, что Грузия всегда изначально была частью Запада, и вот наши эти первые каменниды из Эзуэмзия тоже были прозападными каменнидами. На самом деле Европа, Запад и так далее — это довольно новые понятия. Вообще речь о том, к чему принадлежит Грузия, к Европе или к Азии, началась в самом конце 19 века, в начале 20-го. Я не буду говорить о каких-то цивилизационных выборах грузинского народа и так далее, потому что я считаю, что все это неправильно. Да? То, что Грузия как бы принадлежит какому-то христианскому миру или западному миру. Я считаю, что это все, скажем, позднейшие конструкции, довольно мифологизированные. Но смысл вот этой фразы, что Грузия сделала западный выбор, он есть. Если говорить о Западе, как скажем, или о Европе, как о определенном политическом проекте, да, фундаментом которого является демократическое государство, верховенство закона, либераль, то, что мы называем свободной демократией или либеральной демократией, то я думаю, что этот ценностный, то есть не цивилизационный, а ценностный выбор Грузия сделала и на фоне того, с чего она могла выбирать. На севере есть, скажем, суверенная демократия, Россия и так далее, российский выбор, это вот Грузия этого точно не хотела, и все опросы этого подтверждают. У нас есть, например, на юго-востоке Турция, и это тоже, скажем, не то, что хотела Грузия. Есть на юго-западе, скажем, Иран. Вот опять же, из всех вот этих моделей или векторов развития для Грузии, я думаю, что выбор европейский, то есть, опять же, политический выбор в сторону Европы был и осознанным, и совершенно правильным.
Гия, мне кажется, что вы тоже хотели ответить на этот вопрос.
Да, выбор есть, да, потому что мы любим свободу. Та система ценностей, которую олицетворяет Запад, для нас самый приемлемый и на индивидуальном уровне, и, можно сказать, и на коллективном. Но, с другой стороны, одно дело что-то хотеть, а другое дело что-то сделать для того, чтобы получить то, что хочешь. Да, вот здесь у нас возникает основная проблема. Мы не знаем, как это сделать. Все время мечемся туда-сюда. И вот этот советский, постсоветский синдром, эта травма постсоветская давит на нас очень сильно. Мы, к примеру, когда на Западе нам говорят, что нельзя так, нужно сделать по-другому. У нас даже иногда начинаются вот волнения, кто их спрашивает. Это наши внутренние дела. Мы же в Запад интегрируемся не географически, как многие понимают, а на уровне ценностей. У Запада есть свои правила игры. А мы говорим, что мы хотим к вам, но хотим танцевать на столе. То есть мы хотим свободы, но не знаем, как его получить. Само состояние свободы, дисциплинированной свободы, как бы нам не очень комфортно. И выбираем всегда не то, что как бы хотим, а то, что нам кажется получить легче. В итоге, я думаю, что наши желания, наши будут совпадать.
Зал, кто понимается на Западе под привлечением Грузии к своей системе?
Можно я отвечу на ваш предыдущий вопрос и потом уже к позиции Запада? Я думаю, что вопрос, возможно, поставлен не совсем правильно, потому что НАТО и Евросоюз, ну, как бы это не сама цель. Естественно, все правительства Грузии или все политические партии, даже на уровне какого-то лозунга всегда говорят, что вот мы войдем в НАТО, мы войдем в Евросоюз завтра или послезавтра, но на самом деле это как бы целый пакет каких-то реформ и правовых стандартов, стандартов в других сферах, которые нужно сделать в Грузии. И я думаю, что самоцелью как раз является не вот эта конечная цель, а то, что является сутью, скажем, того, о чем мы говорим, когда мы говорим НАТО и Евросоюз. И вот сейчас, опять же, нужно ответить на этот вопрос, что Запад хочет от Грузии. Это вопрос довольно сложный, потому что я думаю, что сам так называемый Запад с этим еще не определился. То есть не определился, по крайней мере, Европейский Союз, если мы, опять же, будем разделять США и Европейский Союз. И в Европейском Союзе, допустим, такие страны, как Франция и Германия, или, скажем, скандинавские страны и так далее. Да. Для Германии, опять же, вот восточное партнерство довольно проблемный регион. Всегда и все, скажем, германские политики и французские политики в том числе тоже говорят, что вот мы готовы в принципе на все, только не в не готовы к формальному вступлению Грузии в Евросоюз и в НАТО. Ниже этого мы можем обсуждать все, что можно. Пока европейская политика восточного партнерства строится таким образом, что вот эти страны восточного партнерства представляются себе как некоторое промежуточное пространство между Европой, Европейским Союзом и Россией, в течение этого времени мы будем как зависать в этом лимбо. И это очень сильно влияет на Грузию тоже. Естественно, возможно, вот какая-то мотивация может иссякнуть. Возможно, появятся какие-то другие ориентиры, другие центры притяжения. И вот такие страны, как, допустим, Россия, как Турция, даже как Иран, работают над этим, чтобы как-то вот страны Южного Кавказа взять под свое крыло или вернуть свою орбиту. Сейчас как бы Евросоюз понимает, что вот все это, скажем, с грузинской стороны, опять же, вот это желание стать частью Европы, оно не само собой разумеющееся и не бесконечное. И что, в принципе, в каком-то смысле нужны будут определенные усилия и с европейской стороны для того, чтобы удержать Грузию, скажем, даже если не вот в самой европейской орбите, то, по крайней мере, вот в орбите этого восточного партнерства и в орбите этого промежуточного пространства. Ситуация довольно, скажем, неприятная, печальная, можно сказать, даже для Грузии, но это так. То есть, с одной стороны, Европа заинтересована, но она не заинтересована до такой степени, чтобы интегрировать Грузию в ближайшем будущем.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом в среду были политолог Гия Хухашвили и публицист Заал Андроникашвили. Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вела программу Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.